Лиам Гийом. Я Тамара Карсавина. Посвящается Оливье, моим родителям, всем моим партнерам и партнершам, научившим меня танцевать и любить танец. Летучий легок балерины шаг. Но чего ж так беспокоен взор? Туда, где чаянье всех благ, зовет нас ног ее божественный узор. Там ждет нас среди пальм и белых роз любви виденье, не испытанное никем, чтоб унести нас из юдоли слез, чтоб обрести утраченный Эдем. Жан-Луи Вадуае о Тамаре Карсавиной. Желтая тетрадь. Зеркало, о мое зеркало. Биконсфилд, 28 февраля 1969. Я уродина, старая уродина. Как давно я не сидела вот так за туалетным столиком, не шелохнувшись, сосредоточенно изучая свое отражение в зеркале, заставляя себя вглядываться в него. И вот, случайно найденная статья из старой газеты, два пожелтевших листочка, выскользнувшие из какой-то книги. Я так жадно прочла их. В те годы, когда я перед выходом на сцену по несколько часов гримировалась, зеркало говорило мне: «Ты красива, очень красива, и ты еще долго будешь так же хороша». Долго. Как много воды утекло с тех пор. А сейчас 1969. Мне вот-вот стукнет 84, и зеркало безжалостно подтверждает. Ничего не остается от дивы Карсавиной, божественной, пылкой византийской Мадонны, той, что кому-то казалось нежно изогнувшимся цветком. Откуда он, этот вдохновенный пассаж? Ах да, Дебюсси. И Морис Палеолог, в те времена французский посол в России. Это он написал обо мне в своих мемуарах как об идеале языческой чистоты и чувственной, и целомудренной. О несравненном очаровании Тамары Карсавиной в 1910 году писали и в газете «Фигаро», о ее улыбке, грациозности, пластичности, о том, как все в ней ослепительно. И даже больше. Нимфа снов золотых, создание с крыльями из газовой ткани. Я, чью красоту так громко славили в Париже, Санкт-Петербурге, Москве, Праге, Киеве, Монте-Карло, Риме, Лондоне, Берлине, Дублине, Брюсселе, Гамбурге, Копенгагене, Вене, Хельсинки, Таллине, Стокгольме, Нью-Йорке, Буэнос-Айресе, Рио, Монтевидео. Я стала такой старой и невыносимо уродливой. Впору испугаться. Вчера на лестнице приюта для стариков, где я теперь живу, я встретила консьержа. Он вел за руку дочурку лет 5-6. Едва заметив меня, малышка навзрыд расплакалась. «Почему ты плачешь?» — спросил отец. «Ведь это такая любезная дама».
«Нет, она ведьма».
Я, танцевавшая феи Адалисок, эльфов, принцесс, нимф, ундин, наяд и сельфит, ведьма. А коль уж выгляжу ведьмой, то поневоле пугаю детей. Время, тем паче прошедшее, дает жестокий урок. Тут я вдруг понимаю, что расхохоталась. Насмешка лучше отчаяния. И зеркало сразу отражает и мои ввалившиеся щеки, и морщинистую кожу. Двойной подбородок подрагивает над почти незаметной шеей. «Шея у вас длинная и тонкая, но при этом крепкая», — говаривал мне художник Жак-Эмиль Бланш, когда я позировала ему в ателье в Пасси. «Какой восхитительный контраст с нежностью черт вашего лица! а как то и вовсе переусердствовал. Руки и плечи ваши вылеплены, как у античной статуи. А взгляд? Где они теперь, мои алмазные глаза и улыбка, исполненная жестокой нежности? Когда эти темные ирисы, писал искусствовед Робер Брюссель, распахиваются посреди смертельной бледности лица, сколь дивны исходящие от нее флюиды поэзии и грации. Глаза впали, утонув в глубоких морщинах. Веко неумолимо нависло над помутившимся глазом, влажным, как устрица, и взгляд потух. «О, старость, какой урок смирения! И я хохочу еще веселей!» Когда я была ребенком, в нашем доме часто раздавался смех. Чаще всего смеялись над собою. Нас учили всерьез относиться к серьезным вещам, но не воспринимать всерьез самих себя. Бывало, что насмехались и над другими. Чуть-чуть, но всегда беззлобно. Мой отец Платон Корсавин ушел с должности учителя танцев, уступив ее долго и некрасиво интриговавшему за его спиной Мариусу Петипа, всесильному мэтру французского балета, который царствовал тогда в императорской школе танцев в Санкт-Петербурге, где я исполнила свои первые па. Мой брат Лев построил свою репутацию философа на едкой иронии и язвительном чувстве юмора, которым так и не изменил. Это и привело его к гибели. И вот я смеюсь над собой, над своей старостью, своим безобразием. И все из-за газетной статейки, двух пожелтевших, осыпавшихся по краям листочков с выцветшими буквами. Забытые между страницами одной из книг в моей библиотеке, они были найдены случайно. Я прочитала их и невольно бросилась к туалетному столику, к эллипсообразному зеркалу, когда-то обещавшему мне так много. Вырванный из номера светского сплетника, давно закрывшейся жалкой газетенки, этот текст без авторства, озаглавленный «Париж, опьяненный Россией» и датированный 1909 годом, был написан типичным для Belle Époque выспренным и сжиманным языком, а завершался абзацем столь пафосным, что не мог не вызвать улыбку. Бурлеск. И, наконец, ослепительное в красном платье, этот цвет так любил Тьеппола, к тому же и по последней моде шитом, в тюрбане с аметистом, появляется королева дня, балерина наших снов, звезда русских сезонов, Тамара Корсавина, чистейший бриллиант в окружении своих обожателей, околдованных ее византийским, загадочным и строгим взором. Добродетельная Гетера, Алмея Севера, незабвенная Сильфида. Она, о, Корсавина, высшее воплощение вечной женственности, отныне сияет на небосводе среди звезд. Влекомая к зеркалу точно магнитом, я, конечно же, не бросилась, а поковыляла к туалетному столику. Немного в перевалку, из-за одряхлевших бедер и полноты, с каждым годом доставляющей все больше неудобств. Оказавшись лицом к лицу с самой собою, я поймала себя на том, что рукой тереблю дряблый отвисший кармашек под подбородком, кручу прядь реденьких волос, завитых в смешные белые букли. Сквозь широкие проборы видна восковая бледность лысины. Сидела и всматривалась в эти поплывшие черты в поисках хоть одного, пусть даже самого разнесчастного следа, той самой вечной женственности. Тщетно. В мозгу снова застучали слова дочери-охранника, невинного дитятки, хотя не стоило бы придавать им такого значения. Она ведьма. Женщина, ставшая старой и безобразной, перестает быть женщиной. И я снова смеюсь, охваченная острым, почти освобождающим чувством, что отныне я — существо особенное, бесполое, немножко ужасающее, немножко жалкое, но проницательное до беспощадности, и тем более сильное, что предчувствую близкий конец. И я подумала, да, так и есть. Скоро вечная женственность воссияет на небосводе среди других звезд. Хватит черного юмора. Оторвавшись от своего отражения, я опустила взор на страницы, которые все еще держала в руке, слава богу, еще не дрожащий, и перечитала статейку, на сей раз медленно, полностью проникаясь ритмом фраз и магией имен. Гул множества голосов, шуршание тканей, звон хрусталя, женские духи, Герлен, Роже и Гале, сквозь которых упрямо пробивался запах сирени, кислый привкус цитрусового сорбета, тающего на языке. Так несвязанными образами воскресали во мне подробности вечеринки, устроенной дамой, что вдохновляло Пруста на поиски утраченного времени, а статья из «Светского сплетника» служила мне кусочком печенья «Мадлен». Июнь 1909-го. Конец наших парижских гастролей, как раз перед отъездом в Лондон. Наверное, число 10-е или, может быть, 15-е. Я всячески старалась быть на высоте, поскольку на предыдущем приеме в отеле «Крион» графиня Грефюль, дававшая прием в честь нашего приезда, упрекнула нас в очень провинциальных манерах. Однако, увидев наши репетиции, она, переполненная воодушевлением, подтвердила, что окажет труппе покровительство. Мы счастливо отделались. Любезности, которыми осыпала нас эта высокородная дама, повергли меня в такое смущение, что я едва смогла пролепетать еле слышные слова благодарности. Ни худенькая, ни полненькая, слегка неуклюжая, с румянцем на щечках цвета столь любимого тьепола, так снобы называют вишневый оттенок красного, в платье из креп-жоржета. Круглое лицо мое ловко обвязано простым лиловым платочком, черные треугольники бровей, невинный взгляд. Такой я снова вижу себя на той вечеринке на улице Досторг. Добродетельная — да. Гетера — вот уж нет. Каким далеким и недостижимым казался мне тогда идеал роковой женщины, апогей роскоши и красоты. Мне было 24, и хотя я неплохо говорила по-французски и немножечко по-английски, мой русский акцент, когда слова, произнесенные на языке Мольера, словно разрезают ножом, вызывал вокруг меня растроганные улыбки. Вот так все и началось там, в Париже, весной 1909-го. Приключения русских сезонов и эта жизнь беспорядочная, горестная и колдовская. Удивительная жизнь, пролетевшая так стремительно. Моя жизнь. Париж, опьяненный Россией. Никогда доселе под иллюминированной листвой садов при отеле «Грефюль» на улице Осторг не видали спешащей толпы столь блистательной, столь жизнерадостной. Графиня, урожденная Элизабет де Караман-Шиме в платье из дома моды Уорд, цвета ванильных кружев с эбеновой шелковой подкладкой, делающим талию осиной, в минувшую пятницу давала прием, что собрал весь Париж. И все в честь этих русских, нежданных и новых любимчиков, Сергея Дягилева и его танцевальной труппы. Дом моды Уорд основан пионером дизайнерства Чарльзом Фредериком Уортом 1825-1895, французским модельером английского происхождения, который первым стал устраивать показы мод, принимать заказы на пошив платьев и использовал дорогие ткани для простых форм. Ему заказывали платья и дамы полусвета, и монаршие особы. Среди приглашенных и аристократия из предместья Сен-Жермен. Грамоны, Бретеи, Клермон-Танеры, Полиньяки, Кастри и финансовая аристократия, Ротшильды, а также члены правительства, месье Мильеран, министр труда, месье Дель Кассе, депутат от департамента Арьеш, бывший министр иностранных дел, которому мы обязаны укреплением франко-российской дружбы, выдающиеся иностранные гости, его превосходительство месье Александр Нелидов, посол России в Париже, Радзивиллы, знаменитости из театрального мира, Сесиль Сорель, графиня де Сигюр и мира искусств, месье Боннар, мира музыки, месье Форе, и моды, мадам Жанна Пакен, месье Поль Пуаре, мира литературы, месье Поль Бурже, член французской академии, месье Марсель Приво, только что избранный туда же, а также месье Франсис де Миомандр, лауреат Гонкуровской премии 1908 года за роман «Написанное на воде». Научный мир, последняя страсть хозяйки дома, также не остался без внимания, судя по присутствию месье и мадам Кюри, оба лауреаты Нобелевской премии по физике, и месье Эдуара Бранли, изобретателя радиокондуктора, чьи ученые изыскания поддерживала графиня Грефюль. Нас уже ничего не может удивить в графине ирисов и желтофиолей. Разве она не встала на защиту капитана Дрейфуса в том преснопамятном деле? Гости весело щебечут, держа бокалы шампанским, и сколько же среди них восторженных, да что я говорю такое, околдованных блеском этих танцоров, которые весь прошедший месяц соперничали друг с другом в смелости и обольстительности в обновленном до роскоши зале театра Шатле. Их танцы буквально ошеломили публику, и отныне хорошим тоном считается так и заявлять. Эти русские совершили настоящую революцию. Полный неподражаемого достоинства, такой непринужденный, в цилиндре, чуть набекрень сидящим на массивной голове, опустив взор, но дерзко натопорщив усы, великий вдохновитель этих незабываемых спектаклей, Шиншилла, как его зовут близкие из-за белой пряди в набриолининой черной шевелюре, приникает долгим поцелуем к нежному запястью хозяйки. И впрямь. Месье Дягилев стольким обязан графине. Благодаря основанному ею большому музыкальному обществу он теперь может рассчитывать на солидную финансовую поддержку, дополненную великодушными пожертвованиями великих князей и их друзей с непроизносимыми славянскими фамилиями. Среди артистов самым чествуемым бесспорно оказался месье Адольф Больм. Он, возглавив ватагу разбушевавшихся молодцев, в волю угостил зрителей, а того пуще зрительниц, неким подобием бешеной, буйной и дикарской жиги. Ибо половецкие пляски — отрывок из оперы некоего господина Бородина «Князь Игорь» — поистине настоящий гимн во славу воинственной мужественности этого русского красавца. Всякий желающий может перекинуться парой слов с очень образованным месье Александром Бенуа, создателем изысканных пасторальных декораций к павильону Армиды. Полагают, что это слепок с Версаля. Декорации? Да что уж там, картины — истинные жемчужины живописи. Ибо таково и есть эстетическое кредо месье Дягилева. В этих спектаклях все, начиная от задника и до движения танцоров под музыку, аксессуаров, освещения и костюмов, все должно быть оригинальным и исполненным по высшему разряду. Два громадных фонтана, установленных с каждой стороны сцены, свежестью вод орошали колосники, чем изумляли весь партер. Такого еще не видели. Барочное и многоцветное изображение Версаля месье Бенуа, этим русским с французскими корнями, не могло не изумить парижанина, привыкшего к розово-серой сепии и классической слащавости нашего XVIII века. Месье Филипп Бертло, дипломат, влюбленный в Китай и в Восток, был неистощим на похвалы дикарской утонченности палитры, выбранной месье Бакстом, увы, оставшимся в Санкт-Петербурге, для балета «Клеопатра». «Эти рабы в голубом и зеленом на фоне всех оттенков бескрайнего ковра ляпис-лазури, так и переливающегося из-под роз, о, что за находка!» Когда занавес раскрылся на гигантских египетских статуях из красно-золотистого гранита, признается графиня де Брисак, кутаясь в муаровый плед цвета старинного золота, а вдалеке виднелся Нил, такой бирюзово-зеленый, что перехватило дыхание, да еще и в рдеющих пурпуром сумерках, у меня по всему телу, от затылка до пальцев ног, пробежала дрожь. Ах!